Раздел второй. К полудню второго дня пути приор Филипп был уже в нескольких милях от епископского дворца. От волнения у него холодело внутри, он лихорадочно думал, как объяснить епископу, откуда он узнал о готовящемся заговоре, ведь тот может и не поверить ему, или, поверив, потребовать доказательств. Но что еще хуже, эта мысль пришла ему в голову только после того, как они расстались с Франциском. Не исключено, хотя и маловероятно, что епископ сам был одним из заговорщиков и близким другом графа Ширинга. Известно немало случаев, когда епископы ставили свои личные интересы выше интересов церкви. Епископ может даже прибегнуть к пыткам, чтобы заставить Филиппа открыть его источник информации. Конечно, на это у него не было права, но тогда у него не было и права участвовать в заговоре против короля. Филипп вспомнил орудия пыток, которые он видел на картинах, изображавших сцены ада. Рисовать такие картины художников вдохновляло то, что действительно происходило в подземных тюрьмах лордов и епископов, и Филипп не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы принять мученическую смерть. Когда он заметил впереди группу людей, бредущих по дороге, его первым инстинктивным желанием было избежать встречи с ними, ибо он был один. А вдоль дорог частенько шныряли разбойники, которые не остановятся перед тем, чтобы ограбить монаха. Затем он различил среди них две детские фигурки и одну женскую. Семья опасности не представляла, и он рысью пустился вдогонку. Подъехав ближе, он увидел, что группа эта состояла из высокого мужчины, маленькой женщины, юноши почти такого же роста, что и мужчина, и двух ребятишек. Их бедность бросалась в глаза. Они шли с пустыми руками, одетые в тряпье. Мужчина был крупный, но истощенный, словно он умирал от изнурительной болезни или голода. Он с беспокойством взглянул на Филиппа и, что-то забормотав, прижал поближе к себе детей. Сначала Филипп принял мужчину за 50-летнего старика, но при ближайшем рассмотрении понял, что ему было 30 с небольшим, хотя лицо носило печать заботы и тревоги.
«Ах ты, монах!» — воскликнула женщина.
Филипп строго посмотрел на нее. Женщина должна молчать до тех пор, пока не заговорит ее муж. И хотя нельзя сказать, что монах — это очень грубо вежливее, было бы сказать брат или отец. Женщина была лет на 12 моложе мужчины, и ее глубоко сидящие золотистые глаза делали ее внешность весьма привлекательной. Однако Филиппу показалось, что от нее исходит опасность. «Добрый день, отец!» — поздоровался мужчина, словно извиняясь за бесцеремонность своей жены. «Благослови тебя, Господь!» — миролюбиво ответил Филипп. «Ты кто будешь?» «Том!» «Мастер-строитель, ищу работу». «И я вижу, не можешь найти. Это правда». Филипп кивнул. «Обычная история. Ремесленники-строители часто вынуждены были пускаться на поиски работы и, случалось, не могли ничего найти, так как новые дома строили немногие. Такие мастера нередко останавливались на ночлег в монастырях, если работа закончилась недавно, они, обычно уходя, делали щедрые дары, а, побродив по дорогам, порой так нищали, что и предложить-то уж ничего не могли. Но милосердие монахов требовало каждому оказывать одинаково радушный прием. Крайняя бедность этого ремесленника бросалась в глаза, хотя его жена выглядела не так уж плохо. «Что ж», — сказал Филипп, «сейчас время обеда, и у меня в суме есть кое-что съестное, а делиться с ближними — наша святая обязанность, так что, если ты и твоя семья не побрезгуете разделить со мной трапезу, На том свете мне это зачтется, да и вам хуже не будет.
«Ты очень добр к нам, отче», — проговорил Том и взглянул на женщину. Она чуть заметно пожала плечами, затем слегка кивнула, и он, более не колеблясь, добавил: «Мы принимаем приглашение, покорнейше тебя благодарим». «Не меня, Бога, благодарите», — не задумываясь, привычно сказал Филипп.
«Благодарить надо крестьян, которые платят церковную десятину», — подала голос женщина.
«Ну и язва», — подумал Филипп, но промолчал. Они остановились на небольшой полянке, где лошадка Филиппа могла пощипать пожухлую зимнюю травку. Втайне он был рад представившейся возможности отложить прибытие во дворец и хоть как-то отсрочить опасный разговор с епископом. Строитель сказал, что он тоже направляется в епископский дворец в надежде, что там требуются мастера для его ремонта или даже для каких-нибудь строительных работ. Пока они беседовали, Филипп тайком изучал семейство. Женщина казалась слишком молодой, чтобы быть матерью старшего парня. Он был как теленок, большой и неуклюжий, и имел довольно глупый вид. Другой мальчик, помладше, выглядел очень странно. У него были морковного цвета волосы, белоснежная кожа и ярко-зеленые выпученные глаза. Его манера, не моргая, рассматривать вещи с отсутствующим выражением лица, напомнила Филиппу о бедном Джонни восемь пенсов. Но, в отличие от Джонни, взгляд этого мальчика был удивительно взрослым и проницательным. И, похоже, он был такой же смутьян, как его мать. Третьим ребенком была девочка лет семи. Время от времени она начинала хныкать, и тогда отец, смотревший на нее с ласковым участием, не говоря ни слова, тихонько ее похлопывал, стараясь утешить. Было видно, что он ее просто обожал. Когда же один раз, будто случайно, он прикоснулся к своей жене, и их глаза встретились, Филипп заметил, что во взглядах обоих вспыхнуло взаимное влечение. Женщина послала детей принести большие листья, которые можно было бы использовать в качестве тарелок, а Филипп раскрыл свою переметную сумму. «Где находится твой монастырь, отец?» — поинтересовался Том.
«В лесу, отсюда один день пути на запад».
Женщина метнула на мужа многозначительный взгляд, а у Тома брови поползли вверх.
«Ты знаешь его?» — спросил Филипп.
Том почему-то выглядел смущенным.
«Должно быть, по дороге из Солсбери мы прошли недалеко от него», — ответил он.
«О, да, но он стоит в стороне от большой дороги, и заметить его невозможно, если не искать специально».
«А, понятно», — пробормотал Том, но мысли его, казалось, были где-то совсем в другом месте.
«Скажите-ка мне вот что», — неожиданно сказал Филипп, — «не встретили ли вы на дороге женщину, скорее всего, молодую и с младенцем?»
«Нет», — ответил Том с безразличным видом, но Филипп почувствовал, что это его очень интересует.
«А почему, ты спрашиваешь?»
Филипп улыбнулся. «Могу рассказать. Вчера утром в лесу нашли ребенка и принесли в мою обитель. Он оказался мальчиком. Думаю, ему не было и дня от роду. Должно быть, ночью родился. Так что его мать, очевидно, была неподалеку от того места. В то же время и вы там были».
«Мы никого не видели», — снова сказал Том.
«И что вы сделали с этим ребенком?»
«Накормили его козьим молоком. Похоже, оно пришлось ему по вкусу». И женщина, и ее муж внимательно смотрели на Филиппа.
«Да», — подумал он, — «эта история не может не тронуть человеческое сердце». Минуту спустя Том спросил: «И теперь вы ищете мать?»
«О, нет, я просто так спросил. Если бы я ее встретил, конечно, я вернул бы ей ребенка, но абсолютно ясно, что она сама этого не желает и постарается сделать так, чтобы ее не нашли. И что тогда будет с мальчиком? Мы вырастим его в нашей обители, он будет сыном Божиим. Меня самого так воспитали, и брата моего тоже. Наших родителей отняли у нас, когда мы были совсем маленькими, и с тех пор нашим отцом стал аббат, а нашей семьей монахи. Они нас кормили, одевали, обували, учили грамоте. И вы оба стали монахами? С оттенком иронии сказала женщина, как бы намекая на то, что монастырская добродетель в конечном счете всегда бывает движима корыстными интересами. Филипп обрадовался, что может ей возразить: «Нет, мой брат покинул монашеский орден». Вернулись дети, так и не найдя больших листьев. Зимой это совсем непросто, так что есть им пришлось без тарелок. Филипп дал всем по куску хлеба и сыра. Они набросились на еду, словно голодные звери. «В моей обители мы сами делаем этот сыр», — сказал Филипп. «Он вкусный, когда молодой, как этот, но если дать ему дойти, он станет еще лучше». Они были слишком голодные, чтобы рассуждать о вкусовых достоинствах сыра, и в мгновение ока покончили со своими кусками. У Филиппа еще были три груши. Он выудил их из сумы и протянул Тому. Тот дал по одной каждому из детей. Филипп встал. «Я буду молиться, чтобы ты нашел работу». «Коли ты желаешь помочь, отец, — сказал Том, — сделай милость, намекни обо мне епископу. Ты видишь, в какой мы нужде, и ты сам убедился, что мы люди честные». «Хорошо». Том помог Филиппу сесть на лошадь. «Ты добрый человек, святой отец, — сказал он, — и, к своему удивлению, Филипп увидел, что в глазах Тома стояли слезы. Храни тебя Господь». Том еще на мгновение придержал лошадку. «Тот ребенок, о котором ты рассказал, найденыш!» Он говорил тихо, будто не хотел, чтобы дети его слышали. «Ты уже дал ему имя?» «Да, мы назвали его Джонатаном, что означает «дар Божий». «Джонатан! Хорошее имя!» Том отпустил поводья. Филипп с любопытством посмотрел на него, затем пришпорил свою лошадку и рысью поскакал прочь. Епископ Кингсбриджский не жил в Кингсбридже. Его дворец стоял на южном склоне холма, в покрытой буйной растительностью долине, до которой был целый день пути от холодного каменного собора и мрачных монахов. Он предпочитал жить здесь, ибо бесконечные богослужения мешали ему исполнять прочие обязанности, собирать налоги, вершить правосудие и плести дворцовые интриги. Монахам это тоже было удобно, так как чем дальше был епископ, тем меньше он совал нос в их дела. Когда Филипп туда добрался, было холодно и шел снег. Дул колючий ветер, и низкие серые тучи нахмурились над епископским поместьем. Замка как такового не было, но, тем не менее, дворец был хорошо защищен. Лес вырубили на сотню ярдов вокруг. Здание окружал крепкий в человеческий рост забор, с наружной стороны которого находился заполненный дождевой водой ров. И хотя в карауле у ворот стоял какой-то неотесанный чурбан, его меч был достаточно тяжел. Дворец представлял собой добротный каменный дом, построенный в виде буквы «Е». На нижнем этаже находилось полуподвальное помещение без окон, и за его толстые стены можно было проникнуть лишь через тяжелые двери. Одна такая дверь была открыта, и Филипп смог разглядеть в полумраке бочки и мешки. Остальные были закрыты и скованы массивными цепями. Филиппа мучило любопытство, что же за ними. Должно быть, именно там томятся пленники епископа. Среднюю черточку буквы «Е» составляла наружная лестница, которая вела в жилые покои, расположенные наверху, вертикальная линия «Е» — главный зал, а две комнаты, образовывавшие верхнюю и нижнюю стороны буквы «Е», как догадался Филипп, служили спальней и часовней. Маленькие окна были прикрыты ставнями, и словно глазки-бусинки подозрительно смотрели на мир. Во дворе размещались каменные кухня и пекарня, а также деревянные конюшня и сарай. Все постройки были в хорошем состоянии. «К несчастью Тома», — подумал Филипп. В конюшне стояло несколько отличных коней, включая пару боевых, а вокруг слонялась горстка стражников, не знающих, как убить время. По всей вероятности, у епископа были визитеры. Филипп оставил свою лошадь мальчику, помощнику конюха, и, предчувствуя недоброе, стал подниматься по ступенькам. Вокруг, казалось, витала атмосфера военных приготовлений. Но где же очереди жалобщиков и просителей? Где матери с младенцами, ожидающие благословения? Он входил в незнакомый доселе мир, неся с собой смертельную тайну. «Не скоро, может быть, я выйду отсюда», — трепеща от страха, — думал Филипп. «Лучше бы Франциск не приезжал ко мне». Вот и последняя ступенька. «Прочь, недостойные мысли», — успокаивал он себя. «У меня есть шанс послужить Богу и церкви, а я трясусь за собственную шкуру. Некоторые каждый день смотрят в лицо смерти в битвах, на море, во время полных опасностей паломничеств и крестовых походов. Каждый монах должен познать, что такое страх». Он глубоко вздохнул и вошел. В зале был полумрак, пахло дымом. Чтобы не напустить холода, Филипп быстро прикрыл за собой дверь, затем вгляделся в темноту. У противоположной стены ярко пылал огонь, который, если не считать крохотных окошечек, был единственным источником света. У огня сидели несколько человек. Одни были одеты в сутаны священнослужителей, другие — в дорогие, но изрядно поношенные одежды мелкопоместных дворян. Они были заняты каким-то серьезным разговором, который вели чуть слышными голосами. Их кресла стояли как попало, но все они, говоря, обращались к худому священнику, что сидел в середине группы, словно паук в центре паутины. То, как были поджаты его широко расставленные длинные ноги, а костлявые руки вцепились в подлокотники кресла, создавало впечатление, что этот человек готовится к прыжку. У него были прямые, черные, как смоль, волосы и бледное, остроносое лицо, а его черные одежды делали его одновременно красивым и грозным. Но это был не епископ. Сидевший возле двери дворецкий поднялся со своего места и приблизился к Филиппу. «Добрый день, отец. Кто тебе нужен?» В этот же момент гончая, дремавшая у огня, подняла голову и зарычала. Человек в черном быстро обернулся и, увидев постороннего, жестом руки прекратил беседу. «Чего еще?» — недовольно спросил он. «Добрый день», — вежливо сказал Филипп. «Я пришел, чтобы повидать его преосвященство епископа. Его здесь нет», — отрезал священник, давая понять, что разговор окончен. Сердце Филиппа оборвалось. Да, он очень страшился встречи с епископом, но сейчас его охватило чувство растерянности. И что ему теперь делать с этой ужасной тайной? «А когда он вернется?» — все же спросил Филипп. «Мы не знаем. Какое у тебя к нему дело?» Филипп был уязвлен грубостью этого человека. «Божье дело!» — резко сказал он. «А ты кто?» Священник поднял брови. «Кто это осмеливается так вызывающе с ним разговаривать?» Остальные присутствующие затаили дыхание, словно в ожидании взрыва. Но после некоторой паузы его голос зазвучал достаточно мягко. «Я его архидиакон. Меня зовут Волеран Бигод».
Сноска. Бигод — фанатик, слепой приверженец, древнеанглийский. Конец сноски.
«Хорошенькое имя для священнослужителя», — подумал Филипп и, в свою очередь, сказал: «Мое имя Филипп. Я приор обители святого Иоанна, что в лесу». «Слышал о тебе. Ты Филипп из Гуинедда».
Филипп удивился. Он не мог понять, каким образом самому архидиакону стало известно имя такого незаметного человека, как он. Но его чин, сколь бы скромным он ни был, оказался все же достаточно высок, чтобы заставить Воллерана изменить свое отношение к нему. Раздражение исчезло с лица архидиакона. «Глоток горячего вина, чтобы согреть кровь?» Он сделал знак нечестному слуге, сидевшему на скамье у стены, который тут же вскочил, чтобы исполнить его распоряжение.
Филипп подошел к огню. Воллеран что-то тихо сказал, и собравшиеся встали и начали расходиться. Филипп сел, и пока Воллеран провожал своих гостей до двери, грел руки, протянув их поближе к огню. Его разбирало любопытство, что это они обсуждали и почему по окончании встречи даже не помолились. Растрепанный слуга протянул ему деревянную чашу. Он принялся потягивать горячее ароматное вино, размышляя над тем, что делать дальше. Если епископ отсутствовал, то к кому тогда Филипп мог обратиться? Он подумал даже, не пойти ли к графу Бартоломео, чтобы просто уговорить его отказаться от мятежа. Конечно, это была нелепая идея. Граф посадит его в темницу, а ключ выбросит. Оставался шериф, который теоретически являлся представителем королевской власти, но едва ли можно было с уверенностью сказать, чью сторону он займет, ибо пока еще не было полной ясности относительно того, кто же все-таки станет королем. «Наверное, — думал Филипп, — мне надо на что-то решиться, наконец. Он всей душой стремился вернуться в свою обитель, где самым опасным его врагом был Питер из Уоррагама». Гости Воллерана ушли, дверь за ними закрылась, и доносившийся со двора топот копыт затих. Воллеран вернулся к огню и придвинул себе массивное кресло. Филипп был поглощен своими мыслями и не очень-то хотел разговаривать с архидиаконом, но понимал, что обязан соблюсти приличие. «Надеюсь, я не помешал вашей встрече», — сказал он. Жест Воллерана как бы говорил: «Все в порядке». «Ей давно уже пора было закончиться», — улыбнулся он. «Такие вещи всегда отнимают больше времени, чем надо. Мы беседовали о продлении сроков аренды епархиальной земли, вопрос, который при наличии доброй воли может быть решен в считанные минуты». Он взмахнул костлявой рукой, как бы отбрасывая прочь все эти арендные земли вместе с их съемщиками. «Да, я слышал, ты неплохо поработал в своей маленькой лесной обители». «Мне право удивительно, что ты осведомлен об этом», — отозвался Филипп. «Епископ экс официо, по должности, официально, является аббатом Кингсбриджа, так что он просто обязан проявлять интерес». «Или иметь информированного архидиакона», — подумал Филипп. «Господь не оставил нас», — сказал он, — «воистину». Они разговаривали по-нормански. Это был язык, на котором говорили Уоллеран и его гости, язык сильных мира сего. Но что-то показалось Филиппу странным в произношении Уоллерана, и чуть позже он понял, что у Уоллерана был акцент человека, с детства привыкшего говорить по-английски. Это означало, что он был не нормандским аристократом, а уроженцем Англии, как и Филипп, сделавшим карьеру своими собственными силами. Предположение Филиппа подтвердилось несколько минут спустя, когда Уоллеран перешел на английский и сказал: «Хотел бы я, чтобы Господь не оставил и Кингсбриджский монастырь». Значит, ни одного Филиппа беспокоило состояние дел в Кингсбридже. Возможно, Уоллеран лучше Филиппа знал о том, что происходит в монастыре. «Как себя чувствует приор Джеймс?» — спросил Филипп. «Болен», — кратко отозвался Уоллеран. «Тогда очевидно, что он не сможет повлиять на взбунтовавшегося графа Бартоломео», — уныло рассуждал Филипп. «Похоже, ему придется отправиться в Ширинг и попробовать встретиться с шерифом». И тут его осенило, что Уоллеран — это как раз тот человек, который знает всех наиболее влиятельных людей в графстве. «А что за человек шериф Ширинга?» Уоллеран пожал плечами. «Безбожный, высокомерный, алчный и продажный. Таковы все шерифы. А почему ты спрашиваешь?» «Раз уж у меня нет возможности встретиться с епископом, наверное, придется обратиться к шерифу». «Как ты знаешь, епископ мне полностью доверяет», — сказал Уоллеран. Легкая улыбка тронула его губы. «Если я могу быть полезным...» Он развел руками, как человек, который рад бы прийти на помощь, но не уверен, что в его услугах нуждаются. Филипп уже было несколько расслабился, посчитав, что опасный разговор откладывается на день-два, но теперь он вновь наполнился тревогой. Можно ли доверять архидиакону Уоллерану? Равнодушие Уоллерана было явно деланным, в действительности же его просто распирало от любопытства, однако и не доверять ему причины не было. Он казался человеком вполне здравомыслящим, но достаточно ли у него власти, чтобы предотвратить мятеж? В конце концов, если ему не удастся это сделать самому, он сможет найти епископа. Внезапно Филиппа осенило, что идея довериться Уоллерану имела свое преимущество. В то время, как епископ мог бы потребовать раскрыть ему истинный источник информации, у архидиакона для этого власти было маловато. И поверит он или нет, ему придется удовлетвориться лишь тем, что расскажет Филипп. Уоллеран снова слегка улыбнулся. «Если ты будешь слишком долго колебаться, я подумаю, что ты мне не доверяешь». Филипп почувствовал, что понимает Уоллерана, который был чем-то похож на него самого, молодой, образованный, низкого происхождения, умный. С точки зрения Филиппа он, возможно, был несколько суетный, но это простительно для священника, вынужденного большую часть времени проводить в обществе лордов и их дам и лишенного покоя блаженной монашеской жизни. Он казался Филиппу человеком порядочным, искренне желавшим послужить церкви. Филипп старался подавить в себе последние сомнения. До сих пор эту тайну знали только он и Франциск. Посвяти он в нее третьего человека, всякое может случиться. Он вздохнул. «Три дня назад в мою лесную обитель явился раненый», — начал он, про себя моля Бога простить ему ложь. «Это был воин на прекрасном быстроногом коне. Должно быть, он мчался во весь опор, когда тот сбросил его на землю, и, упав, он сломал руку и ребра. Мы перевязали ему руку, однако, увы, с ребрами ничего поделать было нельзя.
Несчастный беспрестанно кашлял кровью, а сие есть верный признак внутреннего повреждения. Говоря, Филипп внимательно следил за выражением лица Уоллерана, пока оно не выражало ничего, кроме вежливого участия. И поскольку состояние его было почти безнадежным, я посоветовал ему исповедоваться в грехах. Тогда-то он и раскрыл мне тайну. Он колебался, не будучи уверенным, насколько полно осведомлен Уоллеран о последних дворцовых событиях. «Я полагаю, ты знаешь, что Стефан Блуа заявил о своих правах на английский трон и получил благословение церкви. И за три дня до Рождества был коронован в Вестминстере», — добавил Уоллеран. «Уже?» Франциску это было еще неизвестно. «И какая же тайна?» — спросил Уоллеран с оттенком нетерпения. Филипп решился. «Перед смертью этот воин рассказал мне, что его господин Бартоломео, граф Ширинг и Роберт Глостер замыслили поднять мятеж против Стефана». Затаив дыхание, он посмотрел на Уоллерана. И без того бледные щеки архидиакона совсем побелели. Продолжая сидеть в своем кресле, он весь подался вперед. «Ты думаешь, он сказал правду?» — засуетился Уоллеран. «Когда человек готовится отойти в лучший мир, он обычно говорит своему духовнику правду. Может быть, он просто повторял сплетни, услышанные в доме графа?» Филипп не ожидал, что Уоллеран будет сомневаться. «О, нет!» — воскликнул он, на ходу придумывая убедительное объяснение. «Это был гонец, которого граф Бартоломео послал, чтобы собрать в Гэмпшире войско». Умные глаза Уоллерана впились в Филиппа. «А не было ли у него письменного послания?» «Нет». «Печати или какого-нибудь знака графской власти?» «Ничего». Филипп начал покрываться потом. «Сдается мне, люди, к которым он направлялся, отлично знали его. Имя?» «Франциск», — ляпнул Филипп. Он готов был откусить себе язык. «И все?» «Он не назвал свое полное имя». У Филиппа было чувство, что от вопроса Уоллерана сочиненная им легенда вот-вот лопнет, как мыльный пузырь. «Его оружие и доспехи могут помочь выяснить его личность». «На нем не было доспехов», — отчаянно отбивался Филипп. «А оружие мы похоронили вместе с ним, монахам мечи без надобности. Конечно, мы могли бы выкопать их, но, право, не знаю, нужно ли... Они были самые обыкновенные, ничем не примечательные. Не думаю, что тебе удалось бы найти там улики. Необходимо как можно быстрее отвлечь Уоллерана от этих бесконечных вопросов. Что, по-твоему, можно предпринять?» Уоллеран нахмурился. «Трудно решить, что делать, не имея доказательств. Заговорщики могут просто отрицать обвинение, и тогда жалобщик сам будет осужден». Он не сказал, особенно если эта история окажется выдумкой, но Филипп догадался, что именно об этом сейчас он думал. «Кому-нибудь уже рассказывал?» Филипп покачал головой. «Куда собираешься направиться после того, как выйдешь отсюда?» «В Кингсбридж. Для того, чтобы покинуть обитель, мне пришлось придумать предлог. Я сказал, что еду в монастырь, и теперь я должен сделать ложь правдой. Об этом никому ни слова». «Понимаю». Филипп и не собирался посвящать кого-либо в эту тайну, но все же было непонятно, почему на его молчании так настаивал Уоллеран. Возможно, у архидиакона имелся на то личный интерес. Если он собирался рискнуть и раскрыть заговор, он хотел быть уверенным, что ему удастся извлечь из этого выгоду. Он был честолюбив. Что ж, тем лучше для Филиппа. В Все остальное я сделаю сам». Воллеран вдруг снова стал резким, из чего Филипп сделал вывод, что его любезность могла надеваться и сниматься, как перчатка.
«Сейчас ты поедешь в монастырь Кингсбридж, а шерифа выбросишь из головы. Так я и сделаю». Филипп почувствовал, словно гора свалилась с его плеч. «Похоже, все шло как надо. Его не бросят в темницу, не отдадут в руки палачу, не обвинят в распространении клеветы». Он переложил груз этой страшной ответственности на другого человека, который, казалось, был просто счастлив подхватить его. Он встал и подошел к ближайшему окну. Солнце уже начало клониться к закату, но времени до темноты оставалось еще много. Ему захотелось побыстрее выбраться отсюда и позабыть обо всем, что произошло. «Если тронуться в путь прямо сейчас, до ночи я успею проехать миль 8-10», — сказал Филипп. Воллеран не стал его задерживать. «Как раз доберешься до Бессингборна. Там есть где переночевать, и если утром выйдешь пораньше, то к полудню будешь в Кингсбридже». «Хорошо». Филипп отвернулся от окна и посмотрел на Воллерана. Сдвинув брови, архидиакон уставился на огонь и о чем-то напряженно думал. Увы, Филипп не мог знать, что происходило в этой хитрой голове. «Еду». Воллеран отбросил свои мысли, и к нему вновь вернулось обаяние. Он улыбнулся и встал, потом проводил Филиппа до дверей и спустился с ним во двор. Мальчик-конюх вывел лошадку Филиппа. Самое время Воллерану было попрощаться и вернуться к огню, но он ждал, желая убедиться, что его гость поехал по дороге на Кингсбридж, а никак не на Ширинг. Взобравшись на лошадь, Филипп почувствовал себя гораздо счастливее, чем когда он приехал, и тут он увидел, как в ворота вошел Том-строитель, а за ним и вся его семья. Филипп повернулся к архидиакону. «Этот человек-строитель, которого я встретил по пути сюда, похоже, он честный малый, но попал в трудное положение. Если у тебя есть для него какая-нибудь работа, ты не пожалеешь». Воллеран молчал. Он в изумлении уставился на идущую через двор семью. Выдержка и спокойствие покинули его. Рот широко раскрылся, в глазах застыл страх. Он был похож на человека, переживающего сильное потрясение. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил Филипп. «Это женщина!» — прошептал Воллеран. Филипп взглянул на нее. «Она весьма хороша», — сказал он, впервые обратив внимание на ее красоту. «Но нас учили, что слуги Божьи не должны поддаваться искушениям плоти, так что отвороти глаза, архидиакон». Но Воллеран не слушал его. «Я думал, она умерла», — бормотал он. Наконец, вспомнив о своем госте, он оторвал взгляд от женщины и посмотрел на Филиппа, делая усилия, чтобы прийти в себя. «Поклонись от меня приору Кингсбриджа», — сказал он. Затем шлепнул по крупу лошадь, на которой сидел Филипп, и она, рванувшись вперед, рысью вылетела в ворота. И прежде чем седок успел натянуть поводья, он был уже слишком далеко, чтобы говорить слова прощания.